Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем в этот праздничный день быть вместе и задуматься об истине, которая написана на страницах Священного Писания, о том, что значит для нас рождение Христа, о том, что Ты делаешь, Господь, то, что Ты сделал в этом мире, для того, чтобы достигать нас, для того, чтобы спасти нас. Прославь свое имя, Господь. Дай нам понимание Слова Твое. Дай нам вникать в Него. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте садимся. Рождество в России такой праздник. Долгий, основательный. В наших церквях мы начинаем 24-го, потом 25-го, потом еще вот на 5-е число мы и детей, которые в лагере бабочки были, мы их пригласили, тоже снова Рождество праздновали. И сегодня вот, наверное, в последний раз в этом году, ну не в этом году, если относить этот год к тому году, то вот последний раз, наверное, будем праздновать, да, Рождество. Это история, которая нам известна, да? Это история о рождении Иисуса Христа. Но очень много лежит под поверхностью. Как бы есть само событие, а есть смысл события. Есть такие вопросы, а почему это должен был произойти? И что это дало человечеству? И я бы хотел, чтобы мы немножко задумались, посмотрели как бы за кулисами. И Библия дает нам такую возможность. Иногда читаешь хорошую книгу, и хочется, чтобы было продолжение. Хочется знать, что были с этими персонажами дальше. Хочется знать что-то больше об их мышлении. А Библия дает нам такую возможность. Он дает нам не только историю рождения Иисуса Христа, но Он дает нам понять, почему это произошло и для чего это было. Давайте мы прочитаем из послания к Галатам, это 4 глава, и мы прочтем 4-5 стихи, всего 2 стиха. 4 глава, послание к Галатам, с 4 стиха. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконный, дабы нам получить усыновление. Всего лишь 2 стиха, но столько всего заключено в них. Когда пришла полнота времени. На самом деле, рождественская история не начался, когда ангел появился Марию. Еще задолго до этого были пророчества. Были обещания Божьему народу, что вот придет Спаситель. Они были в ожидании этого. Вот 700 лет до нашей эры, до нашего дня, Исаия писал: «Итак сам Господь даст нам знамение все, дева во чрево примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Иммануил, который значит «Бог с нами Бог». Еще примерно в этот же период, 600-700 лет до нашего дня, до рождения Иисуса Христа, пророк Михей писал: «А ты, Вифлеем Ефрафа, малый ты между тысячами юдинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Писали об Иисусе Христе сотни лет до Его рождения. о том, что он родится у девы, о том, где он должен родиться. Почему, когда волхвы пришли к Ироду, Ирод, его советники могли им сказать, где искать этого младенца? Они знали эти пророчества. Они ожидали, что Бог пошлет Спасителя. Даже самая первая книга Библии пишет пророчество о том, что придет Спаситель. Он, может быть, на первый взгляд не совсем понятный. Вот в Бытие 3 глава написано, это когда Бог разговаривает с Евой, со змеем после грехопадения. И он говорит, и вражду положу между тобою, то есть между женою, и между, между змеем, и между женою, и между семенем, то есть потомки твоим, и между семенем ее, в единственном числе. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это пророчество. Пророчество о том, что вот этот, только вот что испытанный грехопадение, что когда-то придет тот, который положит конец этому, который дает выход из тупика, в который вот человечество только что зашли. О том, что придет тот, который победит сатану. И не случайно, что Мария должна была пойти в Вифлеем из дома в Назарете. Не случайно, что в тот время был перепис, который послал ее туда. Все это было заранее Богом определено. Он определил и место, и время, когда должен был родиться Христос. Евангелист Лука говорит нам точно, когда исполнилась вот эта полнота времени. Он пишет, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И эта перепись была первой в правлении Квиринии Сирию. То есть это был в определенный момент в истории. Эти реальные исторические персонажи, император Августа, этот правитель Квиринии Сирию, это были люди, исторические личности. Их можно установить, когда они жили. Мы знаем точно, когда вот эта полнота времени была. Все это было часть Божьего плана. Все этот план был исполнен до точности. Дальше апостол Павел пишет в послании к Галатам. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены. Бог послал своего сына, который родился от жены. Помните, как Дух Святой сошел на Марию, у нее в то время не было мужа, она не знала мужа, и она забеременела. И тогда в Вифлееме, в исторической родине Иосифа, она родила младенца. И внешне вот этот младенец, он не отличался от других детей. Также есть пророчество об этом, что не было у Иисуса ни вида, который привлекало бы нас к Нему. Что он не отличался внешним видом. Он был младенец. И часто люди думают об Иисусе, как вот об этом младенце. Тот, который вот только родился, тот миленький мальчик, который лежит в яслях. Но нам нужно понять, что Иисус больше, чем младенец. Он больше, чем маленького ребенка. На самом деле, любой образ Бога имеет свои недостатки. Любой фильм, где изображают Иисуса, или картину, или икона, хотя икона еще и символически, не может передать полноту Божия. Любой образ ограничивает Бога и что-то искажает в нем. Только Библия дает нам полную картину. Кто был Иисус? Там лежал маленький младенец. Маленький ребенок, но на самом деле это был Божий Сын. На самом деле он не имел земного отца. На самом деле это был Бог. Библия поднимает нам вот эти занавеси, чтобы нам смотреть на этот маленький младенец и понять, кто он на самом деле. В Откровении есть, в книге Откровения есть также описание Иисуса Христа. Он сильно отличается от этого ребенка. Послушайте, что написано. Это Откровение, 1 глава, с 13 стиха. Тоже про Иисуса Христа. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подер и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламен огненный, и ноги его, подобные халкаливному, как раскаленный в печь, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходило острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки, все веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Это тоже Иисус Христос, который родился младенцем. Бог послал в Израиль пророки, которые должны были ему известить истину. Они и известили Израилю истину. А Бог послал великие чудеса, сделал среди них великие чудеса. Но мало кто в Израиле держался за Богом. И еще меньше людей за пределами Израиля. И Бог решился послать своего Сына. Как Слава сегодня читал, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного. Но как такой могучий Бог, который описывается в Откровении, который показан во всей своей славе и силе и величии, как он мог поместиться вот в тело младенца? Тоже об этом немножко написано в послании к Филиппийцам. 2 глава, 6 стиха. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Это невыражаемая истина Рождества, что в своем величии и могуществе славный Бог оставил небесную свою славу на время. Будучи образом Бога, Он смирил себя, Он уничижил себя, чтобы стать младенцем, чтобы быть среди нас. Этот Бог, который всемогущий, перед кем каждый будет склоняться, хотят они этого или нет, стал беспомощным ребенком. Вот это рождественское чудо. Павел дальше говорит про жизнь Иисуса. Он родился у жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконный. Закон, который Бог дал человечеству, Он дал, чтобы благословить его. Все мы имеем какие-то понятия о том, что правильно и что неправильно. Не всегда мы согласны друг с другом о том, что правильно, а что неправильно. И особенно в нашем веке все больше и больше появляются мнения и вопросы. И если убрать Бога из картины, то останется только вот мнение одного человека против мнения другого человека. Один говорит, что вот это правильно, а другой говорит, что это правильно. А кто они, чтобы судить друг друга? Кто может их рассудить? Только авторитет выше может сказать нам определенно, что правильно и что неправильно. Только тот, который создал нас, имеет право сказать нам, как жить. И Бог дал нам закон для того, чтобы защитить нас. Для того, чтобы мы жили так, как человек был сотворен, чтобы жить. По инструкции. Пользоваться по инструкции, да? Когда покупаешь какой-нибудь новый прибор или подарок на Рождество, ты там роешься в инструкции, узнать, как правильно пользоваться, чтобы не сломать с первого раза. Чтобы не лишиться вот новой покупки, ты изучаешь вот эти инструкции. Ну, не всегда изучает их, иногда не изучает, а потом пожалеет об этом, да. Но мы стараемся разбираться, как это работает. Человек тоже был создан в определенных рамках, чтобы двигаться определенным путем, чтобы вести себя определенным путем. Для того, чтобы мы имели всю полноту в жизни. Вот это Божий закон. Для того, чтобы мы знали, как жить. Для того, чтобы мы не вредили самого себя. Бог дал нам закон. А проблема в том, что закон стал для нас обузой. Потому что никто не мог жить по нему. И никто и не хотел. Человечество сказал Богу, что ты лезешь в мою жизнь. Я хочу жить, как я хочу жить. Каждый из нас в свое время сказал это Богу. Каждый из нас в свое время мы так жили, потому что все так живут. Никто не хочет, чтобы Бог мешал им делать то, что они хотят делать. Мы хотим контролировать все. Мы хотим определить свою судьбу. Человечество сбунтовало против Бога. И закон стал для нас обвинителем. Мы были под законом. Мы были под обличением. Мы слышим закон, и мы понимаем, что мы не соответствуем закону, и у нас возникает чувство вины. Мы понимаем, что мы не можем жить так, как надо жить. И до сегодняшнего дня никто из нас не может хвалиться своей праведностью. И даже если перед другими людьми мы можем делать вид, что мы очень праведны, перед Богом это не пойдет. Он видит нас все время. Он видит побуждение наших сердца. Так что даже когда мы поступаем правильно, не по правильным причинам, Бог это видит. И мы нуждались, мы попали под обвинение закона. Мы не по той стороне закона шли. Мы все были осуждены, виноваты. Мы нарушили закон Бога. Мы заслуживали смерть, мы заслуживали наказание. И Он праведный Бог, который ненавидит грех. Бог не может просто сказать, ах, это не важно. Ну, согрешили, ладно, живите дальше. Он был бы тогда подобно суд, который отпускает и убийцев, и насильников, и воров, и говорит, ну, ладно, плохой день был у тебя, трудное детство было у тебя, я все понимаю, иди с миром. Это не хороший суд, который так поступает. И Бог так не поступает. Он не может поступать. Это против его природы. Он видит, насколько грех вредно для нас, насколько грех отравляет нас, насколько грех портит его творение. И он ненавидит грех. И он требует, чтобы мы оставили грех, если мы пойдем за ним. А вот и мы не можем. Мы так привязались к нашему греху. Мы так полюбили управлять свою жизнь. Мы так полюбили поступать по нашим желаниям и помыслам, что мы попали в рабство. Единственный, который подчинился закону, это Иисус Христос. Единственный человек, который когда-либо подчинился закону полностью, это Иисус Христос. Он никогда не нарушил. Люди, которые при жизни Его знали Его, свидетельствовали об этом. Он не был под законом, как мы. Он не был под обвинением закона. И поэтому Он мог искупить нас. Он был свободный человек, который мог искупить тех, которые в рабстве. Под законом это мы. И мы были в долгу перед Богом. В древнем мире, если накопилось долги, я думаю, и сегодня это в некоторых местах, могли продать тебя, могли продать твою семью, чтобы ты отработал эти долги. И ты будешь рабом и работать, чтобы платить эти долги. Искупитель – это тот, который отдает деньги, чтобы освободить этого раба. Человек в рабстве, выкупили его, искупили его и освободили его. И такой образ применяется к Иисусу. Это то, что Иисус сделал. Мы были в долгу перед Богом за наши грехи. Мы заслуживали наказание. Накопилось за нами такой долг, который мы никогда не могли платить. А пришел Иисус с изобилием праведности. И свою смертью Он платил за наши грехи. Он искупил нас от этого рабства и освободил нас. Смерть Иисуса Христа на кресте была для нашего искупления, чтобы освободить нас. И на самом деле вот эти стихи, они идут вместе, да, если говорить о том, почему Иисус стал человеком. Да, Он стал человеком ради нашего искупления. Но интересно, что вот эти три фразы, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить, под законом они идут вместе. А в послании к евреям есть такие стихи, которые открывают это. Это 2 глава, 14 стих написано. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, это Иисус, также воспринял Он, то есть плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявол, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть Иисус стал человеком, чтобы быть, как мы. В 17 стихе, в этой же главе написано, «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям». Иисус должен был стать человеком, Он должен был иметь плоть и кровь, чтобы быть нашим представителем перед Богом. Должен был быть человек, который мог спасти человечество. А не было сынов Адама, тот, который без греха. Поэтому Иисус родился как человек. Поэтому Иисус стал во всем, уподобился нам. Стал плотью, живой человек, чтобы быть нашим представителем перед Богом, чтобы хотя бы был один, который жил по закону и не согрешил, и мог предстать перед Богом и представить нас, быть нашим первосвященником, тот, который вот представляет наши интересы перед Богом, это должен был быть человеком. Но не нашлось человек, который мог это делать. Поэтому Иисус стал человеком и стал на нашем месте. То есть не только всемогущий Бог помещает себе в теле младенца, является чудом Рождества. Но чудом Рождества является тем, что Бог задумал такой план, гениальный план, где Он сам стал человеком, чтобы представить нас, чтобы умереть ради нашего спасения. Его рождение 2000 лет назад в Вифлееме – это был необходимая часть Божьего гениального плана искупления, чтобы освободить человечество, чтобы победить злейшие врагов человечества, сатаны и смерти. Иисус стал человеком и жил этот безгрешный жизнь и испытал смерть как человек. Друзья, это не сказки, это исторические факты. Это произошло на самом деле. И если ты сегодня знаешь Иисуса Христа, будьте благодарны, что Бог пошел на такой радикальный мир ради нас. И если вы еще не посвящали себе следовать за Христом, задумайтесь о том, насколько сильно Бог возлюбил нас, насколько Бог любит тебя тем, что Он послал Сына. Он сам пришел и брал на себе этот унизительный образ человека, чтобы спасти нас. Он родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконы. И еще одно, дабы нам получить усыновление. Речь идет о том, что Бог Отец, для того, чтобы Бог Отец мог усыновить нас, для того, чтобы мы могли стать Его сыновями и дочерями, законные, усыновленные. Под римским законом можно было усыновить человека в любом возрасте. То есть мы привыкли, что усыновление – это вот это дети мы усыновляем, да, чтобы дать им дом. А в римское время, если кто-то вот дошел до определенного возраста, они чувствуют, что вот они не так долго проживут, нет у них своих детей, или свои дети погибли на войне, или еще от болезней, еще что-то. Нету наследника. Он выбирает себе наследника и усыновляет его. Он проходит вот этот законный процесс и усыновляет взрослого человека, который он хочет, чтобы был, этот человек был его наследником. И уже по закону нет никакого различия. Это сын, который родился в семье, или это сын усыновленный. Нет разницы перед законом. Закон не различает уже. И Бог сделал то же самое с нами. Он родился у жены. Иисус родился в этом мире, подчинился закону, жил безгрешной жизнью, чтобы искупить подзаконных, чтобы спасти нас от своего греха, освободить нас от рабства, дабы нам получить усыновление. Это совершение процесс, да, вот стремление Иисуса, чтобы мы стали законной частью Его семьи. Если прочитать дальше, вот в Галатам вот стихи следующие. «А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопающего Ава, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Бог сделал нас своими сыновьями. И все благословения, вот это сыновство, они наши. Мы стали законными наследниками. Мы унаследуем у Него вечную жизнь. Все благословения небеса, они наши. Потому что мы законные наследники. Мы сыновья Божии. Сын Бога не может быть раб. Бог искупил своих детей из рабства и освободил. И обращайте внимание, это не просто легальный, теоретический вопрос. Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопающего «Ава, Отче». На еврейском «Ава» это уменьшительное. Это ласковая форма. Это «Папа». Вы знаете, что во времена Иисуса мало кто называл Бог Отцом. Очень мало кто. Это считалось немножко вот высокомерно. Это считалось как бы гордо называть Бог своим Отцом. Иисус только один раз называл Его по-другому. Всегда Он называл Его Отцом. А тут апостол Павел говорит еще о более близких отношениях. Он говорит о том, что мы Его называем не только Отцом, а мы Его называем Папа, Ава, Отче. Это как ребенок говорит своему отцу. Это говорит об отношении, которое не просто вот легальное, по закону, я усыновленный сын, я имею те права. Нет, это говорит об отношении. Мы усыновлены не только по закону, мы усыновлены и имеем новые отношения с Богом. Мы относимся к Богу как к Отцу. Это не просто связано с законом, это связано с любовью, с отношениями. Для многих Бог является Отцом, который вот при жизни они не имели. Отец, который совершенен. Отец, который всегда присутствует. Отец, который всегда понимает. Отец, который всегда рядом. Отец, который готов нас учить, как нам лучше жить и поступать. Как нам выходить из разных ситуаций. Отец, который любит безусловно. Рождение Иисуса Христа привело к этому, к нашему рождению, можно сказать, в Его семье, к нашему усыновлению. Младенец, который родился в Вифлееме, родился, чтобы быть нашим братом старшим. Иисус когда-то рассказал притчу об отце. Обычно мы его называем притча о блудном сыне. Помните такую притчу? Один из самых известных. Где сын получает, упрашивает от отца наследство и уходит в большой город и растратил все эти деньги на свое удовольствие. Он остался нищим, голодным и вышел на работу. И самая худшая работа досталась ему. Еврейский мальчик мог только найти работу, кормить свиньям. И то он был настолько голодный, что он был готов есть их корм, если бы кто-нибудь дал ему. Сын, попавший в этих условиях, который глубоко оскорбил своего отца своим уходом, решил, что лучше вернуться. У него же не было надежды на то, что он мог бы принять как сын. Он уже понял, что я этого не заслуживаю. Он был готов вернуться, чтобы быть слугой отца. Он понимал, что это лучше, чем кормить этих свиней. Это лучше, чем жить в нищете и в голоде. Пойду к отцу и попрошу слугой, чтобы меня приняли, чтобы хоть как-то вот жить. Он пришел и написано про отца. Вот какой отец мы имеем. Написано про отца, что он видел его, когда он еще далеко был. Этот отец ждал своего сына. Он видел его издалека. И отец сделал то, что немыслимо для еврея, который имел какой-то статус в то время. Он побежал навстречу. Это было бы шокирующее действие. Разве может человек с каким-то достоинством, с какой-то гордостью, может он бежать? Взрослый человек. Для нас это, может быть, сложно представить, и в то время это вообще немыслимо, чтобы человек мог унизить себя настолько, чтобы побежать навстречу. И навстречу кого? Сына, который наплевал на него. Забрал у него наследство при жизни, пожелая его смерть. Отец побежал навстречу ему. Сын даже не успел произнести речь о том, что вот прими меня как слуга, я не достоин быть сыном. Отец уже дает команды: принесите одежду, принеси перстень, чтобы его на руку одевать. Принеси сандалии, почему мой сын ходит без обуви. Закаляйте вот этого откормленного тельца. Мы будем пировать и праздновать сегодня. Пришел мой сын. Это притча о сыне, да. Но это притча об Отце Небесном. Ваш земной отец, может быть, имел множество недостатков. Но смотрите, что Писание говорит о небесном Отце. Иисус Христос родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Дабы нам получить усыновление. Если бы Иисус 2000 лет назад не смирил себя и стал человеком, мы бы не могли получить все эти благословения от Бога. Иисус родился маленьким ребенком, но Он им не остался. И за внешний облик маленького младенца в сущности он был и Богом. Он никогда не перестал быть Богом. Нам нужно смотреть на Иисуса и поклониться Ему не только как младенец, но как всемогущий Бог. Что требуется от нас? Прекратить наш бунт против Него. Прекратить наши попытки жить жизнь по-нашему. А смириться перед Ним, перед тем, который смирился, чтобы стать человеком. Теперь от нас требуется смирение, чтобы принять, что Его путь лучше, что жить во грехе — это тупик. Чтобы нам отказаться от греха, покаяться и следовать за ним. Вот что требуется от нас. И дай Бог, чтобы вот на этом Рождестве, чтобы Он родился в нашем сердце. Чтобы через Него, через Его рождение и искупление мы могли познать Его и самим стать сыновьями Бога. Искуплены Иисусом Христом. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты родился на этой земле, хотя это был огромный шаг смирения, уничижения для того, чтобы Ты, всемогущий Бог, стал беспомощным ребенком. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты принял наш плоть и кровь, чтобы быть вместе с нами, чтобы быть и стать нашим Спасителем. Господь, дай нам благодарность в Своих сердцах, чтобы мы могли оценить то, что Ты сделал. И дай нам, Господь, смирение, чтобы принять то, что Ты сделал для нас, и следовать за Тобой. Прославься, Иисус, в нашей жизни. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.